Здравствуйте, друзья! Это канал Лацава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня хочу поговорить о так называемом нераздельном единстве двух основополагающих принципов в буддийской дхарме. Это пустота и сострадание. Сразу оговорюсь, что я использую термин «пустота», потому что он короче, чем термин «пустотность». Я знаю, что немало копий поломано, чтобы выяснить, какой термин лучше, но, как я много раз уже говорил, я за 15 лет работы с буддийскими текстами для себя пришел к выводу, что на данном этапе у нас никак не получится выработать стройный, единый глоссарий для вот всего русского буддизма. Это задача на несколько поколений практикующих и переводчиков. И поэтому тратить сейчас время на выяснение, какой термин больше, лучше описывает шуньяту, пустота или пустотность, я просто не вижу никакого смысла. Поэтому прошу прощения у тех, кому больше нравится слово «пустотность». Просто когда я говорю «пустота», вы для себя знаете, что я имею в виду пустотность. Я не против пустотности, и тот и другой термин, с моей точки зрения, описывают шуньяту, то есть они передают общий смысл. Ну а поскольку в обложке подкаста нужны слова покороче, мне вот пустота в данный момент больше подходит, ее я и буду использовать. Все, как говорится, на благо. Так вот, объяснять сейчас подробно смысл этих двух понятий, я даже не знаю, надо ли, вкратце я пройдусь, ну потому что понятие основополагающее, я вам так скажу даже. Вы уж меня простите, но если вы не понимаете, что такое пустота и что такое любовь страдания, тогда, ну окей, до Махаяны, до Великой Колесницы, если вы стоите на пути личного освобождения, это, возможно, не такую игра. Это важно, конечно же, и любовь, сострадание, понимание пустоты очень важны и в Тхераваде, да, и на Колеснице личного освобождения. Но там просто они не играют решающие роли. Я, опять же, не готов сейчас подробно останавливаться на особенностях воззрения той или иной колесницы, там подкаст будет бесконечный. Просто напоминаю, да, что без понимания концептуального, я сейчас даже не говорю про недвойственное понимание, это слишком сложно, путь видения – это ну, достаточно высокий уровень практики, да, когда мы напрямую постигаем пустотность, видим ее, да, он так поэтому называется, путь видения. Это очень высокий уровень практики, и я сейчас об этом говорить не буду. Концептуально хотя бы нам надо понимать, что такое пустота, что такое сострадание. Опять же, сострадание, ну так говорится, но когда мы говорим сострадание, мы подразумеваем любовь. Когда мы говорим любовь, мы подразумеваем сострадание, потому что эта пара, она ну, нераздельна в обычной жизни. Я сейчас не говорю, что я где-то увидел, что так написано в текстах, просто логика. Что такое любовь? Любовь – это пожелание другому человеку, другому живому существу быть счастливым. Что такое сострадание? Сострадание – это пожелание другому живому существу избавиться от причин страдания и не страдать. Пожелание другому существу не страдать, а быть счастливым – это и есть сострадание и любовь. Да, пара вот этих терминов. По большому счету это одно и то же. Патрол Ринпоче любил говорить «любящее сердце» вместо вот этой пары. Да, «любящее сердце». Сердце, направленное в сторону других. То есть, когда, если мы практикуем, медитируя на отсутствие реально существующего собственного «я», это и есть как раз смысл пустоты. Да? Мы, обнаруживая пустоту «я», всю свою любовь и сострадание направляем на других. И вот это очень важный момент, который, ну, кажется ерундой, но по сути в этом как раз это основная суть, собственно говоря, реализации. Что такое плод практики? Когда мы полностью выясняем, что никакого «я» отдельно существующего нет, медитируя на пустоте, да, мы это выясняем, вот как пример, который хоть и хороший, но не идеальный, когда с луковицы снимаешь вот эти слои луковые, так их назовем. И когда мы снимаем, 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 и в конце, в середине, если лук не пророщенный, именно о таком речь, там просто ничего нет. Мы снимаем последний лепесток, и у нас остается пустота. Это полезно для практики, когда мы вот ищем собственное «я» и не можем его обнаружить. Да, полезно, но это вредно с той точки зрения, что это пример не идеальный. В нашем случае, в случае ума, когда мы снимаем все слои эго, не остается пустота, которая на старорусском языке называется нигиль, то есть ничего вообще, вакуум. Нет, мы ищем не такую пустоту, мы ищем пустоту, в которой сияет любовь и сострадание, бодхичитта, ум просветления, просветленный ум. Тибетские мастера очень часто любят, ну вот как, да, такое указывающее наставление на плод, на результат. Я сейчас вам об одном расскажу, которое для меня очень важно, вот с точки зрения моей личной практики, когда я впервые увидел видео лет 20, наверное, назад с патрулом Ринпоче, когда он давал впервые открытое учение в Москве или в Питере, не знаю, к своему стыду, откуда это была запись. Но он на протяжении всей лекции повторял одну и ту же формулу и в какой-то момент подвел ситуацию к тому, что он повторял ее раз за разом, давая ее перевести переводчикам. Сначала на английский его переводил Лис, такая у него была переводчица, а потом ее переводил Слава Ермолин. И он, повторяя несколько раз одну и ту же формулу, их достаточно сильно смутил. Я вот сейчас дам ссылку на ролик, где я как раз этот момент вырезал, но я оттуда, поскольку я его делал для интернациональной Сангхи, которая вся говорит на английском, я оттуда вырезал перевод Славы, чтобы, ну, людей не смущать, ну, то есть, кто русского не знает. А вы, если хотите, можете эту запись потом найти, она, по-моему, в коллекции Риме, центра Риме на их сайте лежит, ее можно там найти, если при желании покопаться. Так вот, он повторял одну и ту же формулу. И вот сейчас уже там, да, долгое время следуя за ним как за учителем и работая с тибетскими текстами, я понимаю, что это в целом есть указывающее наставление на окончательный плод практики, вот то, что мы должны получить в результате. Звучит она следующим образом. Тумбанила нинджи нинпо чен. Слово достаточно простое, я с конца слова начну, потому что в тибетском обычно, да, там словообразование, его проще справа налево смотреть. Хотя это неправильно, те, кто хорошо тибетский знают, они в начале фразы уже знают, чем она закончится. Но это высший пилотаж, мне до такого далеко, я не доучка, поэтому я не могу вот так. Мне надо прочитать все продолжение просмотреть, и я с окончания потихонечку начинаю его распутывать. И по-другому я никак, к сожалению, не могу. Это надо, ну, только тибетским заниматься, а у меня, к сожалению, много работ с переводами, с каналом, я не успеваю. Хотя надеюсь, что когда-нибудь я все же высвобожу себе время, уйду в ретрит и уже тибетским займусь очень плотно, потому что, ну, мне прям стыдно иногда, что у меня такой пробел. Так вот, чен – эта частица указывает на владение чем-то. Да? Вот для примера, сэм чен, да, все знают это слово, часто его слышат, ламы говорят. Сэм чен – это сэм – это обычный ум, вот наш концептуальный, мирской, обычный ум. Чен – это владеть, то есть сэм чен – тот, кто владеет, тот, у кого есть обычный ум. То есть вся вот эта система ощущений, жизнь, проще говоря, любое существо, в котором есть жизнь, это сэм чен. Мы поэтому и переводим «живое существо». Так вот, тумбанила нинджи нинпо чен – это тот, у кого есть вот этот вот плод. Как этот плод здесь обозначен? Тумбани – это пустота, шуньята. Ла – это частица, мы не будем о ней говорить, это грамматика. Нинджи – это сострадание, то есть даже пожелание другому существу не страдать. А нингпо – это сердце или самая суть, да, чего-то. Получается очень красивое выражение, и Ринпоче его повторяет всю лекцию, он его повторяет снова и снова, снова и снова, снова и снова. Потому что это, ну, то есть, если вот можно там выразить всю суть дхармы в одной фразе, в одном словосочетании, это вот она и есть. Тумбанила нинджи нинпо чен – пустота, сердцем которой является сострадание. Понимаете, да, вместо «сэм» – обычный ум, в эту фразу подставлена вот формула того, какой должен быть просветленный ум. В противопоставление. Ты либо «сэм чен», либо «тумбанила нинджи нинпо чен». То есть существо, ум которого – это пустота в сердце этой пустоты сострадания, любовь, сострадание ко всем живым существам. То есть в примере с луком, когда мы развернули, все лепестки сняли, внутри должна оставаться не просто пустота, не гиль. Внутри остается сияние любви и сострадания. Если бы луковицы такие были, каждый раз, когда мы бы очистили до конца лук, у нас бы появлялся очередной новый Будда. Может быть, так и есть. Может быть, мы просто не видим внутри лука. У нас, может быть, видение загрязненное, мы луковицы не можем воспринять как Будду совершенного. И поэтому не видим. А может быть, на самом деле в чистой земле, когда мы попадаем в чистую землю, мы там луковицу очищаем, внутри у нее не пустота, а сияет любовь и сострадание. Прям. Кто знает. Надеюсь, что мы узнаем это, когда попадем в чистую землю. Так вот, существенной проблемой практикующих, особенно тех, кто долго практикует, это непонимание того, что мы ищем, вот качество этой пустоты. Ну, качество не подходит, потому что обычно говорят, что пустота – это что-то, что не обладает атрибутами, не обладает характеристиками, у которых нет никаких качеств. Хотя на самом деле это не очень правильно. Пустота, как раз вот эта реализованная пустота, она и обладает то, что называется просветленными качествами, йонтен. И как раз самым главным просветленным качеством является любовь и сострадание ко всем живым существам. Это природа пустоты. Это вот как вода и ее мокрота, мокрость или текучесть. Это как огонь и его тепло. Это что-то, что естественным образом присутствует вот в этом. В огне естественным образом присутствует тепло. Нельзя разделить. Мы говорим огонь, подразумеваем тепло. Мы говорим тепло, подразумеваем огонь как элемент. Да не обязательно тепло, всегда пламя. Вода. Мы говорим вода, подразумеваем влажность, да, текучесть. Мы говорим влажный, мы знаем, что это вода, элемент вода. То есть никак нельзя разделить, да, саму суть и качество. Но чтобы слова не путались, в тибетском это как раз выражено вот этим триединством, да, сущность, природа, энергия. Сущность – это пустота, природа – это любовь и сострадание, то, что переводится светоносность иногда. Но по сути это любовь и сострадание, и это именно то, что из пустоты светится, что оттуда проявляется. И энергия – это то, как эта сострадательная энергия проявляется в конкретных случаях, да, вот что вокруг, как просветленное существо взаимодействует с окружающими его живыми существами, обстоятельствами и ситуациями. То есть мы все прекрасно знаем, что просветленного существа единственная ответная отклик, вот эта энергия, которая идет в сторону других, это любовь и сострадание. Никаких других нет. Не зря же говорят в текстах, что когда человек реализует природу Будды, у него есть дхармакая как счастье для себя и рупакая как счастье и польза для других. Рупакая – это две каи. Самбхагакая, нирманакая вместе, то есть любовь и сострадание и их конкретное проявление, энергия этого сострадания, которое выражается как взаимодействие между вот этими проявлениями, живыми существами изначальной природы, общей, да, для всех. Так вот, с одной стороны, это тяжело понять, тяжело представить, а еще более тяжело реализовать на практике в своем потоке ума. Но, к счастью, на это можно опираться, чтобы избегать отклонения в нигилизм, потому что сколько я раз спрашивал Патрол Ринпоче, сколько я видел в текстах, когда, ну, серьезно спрашиваешь учителя о том, ну, все любят, да, мы все любим ситхи. И многие люди спрашивают, а какие вот знаки, что практика идет успешно? Когда вот я летать начну или сквозь стены проходить? Когда я начну читать мысли других? Когда будут вот эти знаки, что практика проходит успешно, что я все глубже и глубже реализую пустоту, все лучше и лучше, не концептуальнее ее понимаю. У меня есть личный опыт. Я такие вопросы задавал, я, как и все, хотел каких-то чудес всегда. Ну, такого плана. Ринпоче, мне приснился сон, что я летел над Гималаями. Это означает, что, может быть, это знак, что практика идет успешно. Ринпоче говорит в таких случаях: да не, во сне все летают. Даже какие-нибудь полные придурки могут летать во сне. Это не знак. Какой же тогда знак? И вот он, и все учителя, вот, если вы проанализируете тексты или послушаете учения, они все в один голос говорят: самые главные знаки, самые главные ситхи успешной практики – это возрастание любви и сострадания ко всем живым существам. Многие, особенно опытные практикующие, сеньор-буддисты так называемые, они отмахиваются, они, ну, как так говорят, ну да, ламы так говорят, потому что есть тайные учения, а есть общие, вот они говорят для всех, они же не будут тайны раскрывать. На самом деле это ошибка так думать об этом. Я попытаюсь сейчас объяснить, почему так ламы говорят, почему они говорят, что любовь и сострадание – это основной знак успешной реализации пустотности. Дело здесь вот в чем. Да, как я надеюсь, что, ну, я смог донести идею, что пустотность обладает, пустотная сущность, пустая сущность, пустота, ее природа – это сострадание и любовь. Энергия – это взаимодействие любви и сострадания с живыми существами, с внешним миром, совсем. Не только, может быть, даже с живыми существами. В текстах полно примеров, когда реализованные мастера даже к растениям проявляют сострадание. Да, вот помните историю, где какой-то йогин, живший в горах, не хотел отрезать куст, который ему мешал проходить в пещеру. Ну, то есть он все каждый раз, когда его цепляла ветка, он там то ли это использовал для практики, вспоминая, что цепляние надо, ну, как-то вот так. То есть он не хотел вот реально отрывать, ломать кустарник, год за годом практикуя и продираясь сквозь него к пещере. Вот так вот может выражаться Нгулчу Тогме, великий мастер, который написал 37 строф о практике бодхисаттвы. И он меня очень сильно вдохновляет, я вам признаюсь. Я вот недавно выкладывал на канале доработанный перевод. и как раз упоминал о нем. Судя из его намтара, ему друзья, ну или другие ламы, много раз говорили: «Нгулчу, почему ты не научишься ритуалистике? Научись делать ритуалы отбрасывания всякие, там, призывания удачи, ты хоть какие-то деньги сможешь зарабатывать, а что ты все сидишь, рассказываешь про любовь, сострадание? Ты так с голоду помрешь». Вот он принципиально никогда, вот он внешне тантру, он не был вот этим таким мастером, который ходит и ритуалы за деньги делает. Он рассказывал только про любовь и страдания. Конечно, про пустоту тоже. Без парамиты мудрости невозможно практиковать махаяну. Я ничуть не преуменьшаю важность практики пустоты. Я лишь напоминаю про сострадание и любовь, от которых большинство, не большинство, но многие отмахиваются, да, во время практики. Особенно те, кто получает высокие учения. Им все кажется, что это больше не важно, что вот надо... что пустота, пустота, пустота. Так вот, я его вспомнил, потому что про него там был интересный случай. Он увидел зимой куст, который дрожал на ветру, и этим напоминал человека. И такой почувствовал к нему сострадание, что снял свой теплый тулуп и укутал куст. Такое сильное сострадание, что даже, видите, перепутал растение с живым существом. Так вот, еще раз, почему любовь и сострадание, возрастающая любовь и сострадание, являются главными знаками, что наша реализация пустоты углубляется или улучшается, или возвышается, неважно, что мы лучше и лучше понимаем, что такое пустота. Здесь не надо отмахиваться, да, от того, что это какое-то общее учение. В нем заложен очень большой смысл. Все дело в том, вот, ну, логически рассудите, если мы ищем, есть два вида пустоты, окей, нигилизм, вакуум, да, отсутствие чего бы то ни было, и та пустота, сердцем которого является сияющая, да, вот эта радиация, как это назвать, сияние, радиация, проявление, манифестация любви и сострадания, которое является неотъемлемым качеством этой пустоты, как влажность является неотъемлемым качеством воды. Так вот, у нас есть две пустоты. Мы ищем пустоту, есть ошибочная, нигиль, а есть пустота сострадания. Так логически подумайте сами, если мы движемся в сторону неправильной пустоты, наша любовь и сострадание возрастать не будут, они будут уменьшаться, потому что в той стороне там нигиль, ничего нету. Там нет этого качества любви и сострадания. По логике, чем мы ближе к нигилизму, тем слабее наша любовь и сострадание к живым существам. А вот если мы приближаемся, движемся в сторону правильной пустоты, главным качеством, благим просветленным которой является любовь и сострадание, то чем ближе мы приближаемся к реализации этой пустоты, по логике, любовь и сострадание наши должны возрастать. А иначе как? Ведь это, ну-ка, грубо говоря, еще грубее пример. Там, да, у нас есть развилка, в одну сторону темнота, в другую сторону темнота, но в которой есть свет. И этот свет где-то очень далеко, и на данном этапе эти две темноты выглядят одинаково. И вот мы начинаем расходиться, да, в сторону темноты, в сторону пустоты. Если мы идем в одну сторону, где в конце нет этого света, любви и сострадания, мы чем дальше к ней будем приближаться, тем темнее у нас все будет становиться. А в ту сторону мы чем ближе приближаемся к той темноте, да, вы понимаете, о чем я, в которой горит свет, нам все будет светлее, светлее и светлее. Хотя пустота, темнота и там совершенно одинаковая. Отсутствие чего бы то ни было, оно одинаковое для обоих пустот. И той пустоты нигилизма, и этой пустоты любви и сострадания. Но двигаясь в сторону правильной пустоты, парадоксально, но это так, в буддизме очень много парадоксов, да, те, кто серьезно практикует, это прекрасно видят, что парадокс на парадоксе. Так вот, двигаясь в сторону правильной темноты, нам становится все светлее. И вот в этом суть вот этого наставления, что реализация пустоты, все более глубокая реализация пустоты увеличивает, усиливает нашу любовь и сострадание. По-другому быть не может, поэтому они, учителя, постоянно снова и снова об этом говорят. Ну, потому что летать может, ну вот реально, вот я слышал такое, летать может любой колдун, там, представитель другой какой-то религии или духовной традиции, или вообще какие-нибудь черные маги. Ну, то есть любой дурак с черным сердцем, который для собственной выгоды, может, он там летает, чтобы, не знаю, там, наемный убийца какой-нибудь, как хорошо и удобно летать научиться, правда ведь? Не забывайте, что тот же Миларепа, он же без всякого буддизма научился убивать людей, например, да, там силой заклятий. Вот, пожалуйста, у него были ситхи еще до того, как он стал буддизмом заниматься. Если летать может любой негодяй. Космонавты улетают. Космонавты не негодяи, я не это имею в виду. Я просто имею в виду, что вот наука добилась того, что человек может летать в космос. Да, он использует подручные средства, но это для нас, мы понимаем, что типа космический корабль. А покажи все то же самое космонавта в открытом космосе какому-нибудь там человеку 400 лет назад, который про развитие техники, когда там еще кобылы только были с телегами. Он вам скажет, что это бог. Кто может еще в космос улететь? Только бог, больше никто. Концептуальная модель меняется, для нас сейчас это норма. А так по факту, если разобраться, ну летает человек, летает. Мало ли как он добился такого, чтобы летать, но летает же. И так с остальными ситхами. Ну то есть, что угодно можно научиться делать без всякой реализации природы ума. Вы, опять же, не забывайте про пример Миларепы. Он начал с колдовства, он начал со способности убивать людей силой заклинаний. К чему это его привело? А вот любовь и сострадание, да, если посмотреть на его песни реализации, они пропитаны любовью и состраданием, они не про нигилизм. Человек, который в нигилизм ушел, да, там в мир без форм, да, стал богом мира без форм, то есть погрузился вот в это неправильное самадхи. Зачем ему дохи сочинять? Для кого? Это доха, это песня реализации. Это вот когда человек, вот он реализовал пустоту. И у него такое блаженство внутри, что оно не может там удержаться. Вот он сидит в лесу один, Миларепа, а почему столько песен написал? У него не так было много учеников, и он сидел в лесу один. И наверняка он эти песни пел, вот когда у него благость, блаженство из него прямо изливаться начинает. Я уверен, что к ним какие-нибудь животные приходили. Как вот знаете, например, там преподобный Сергий Радонежский какие-нибудь учения наверняка давал зверям там, да, в этих лесах. Там какие-то... Просто это, об этом нету, а может быть и есть. Я к стыду своему не могу сказать, что я подробно знаю историю жизни Миларепы, но я уверен, что он эти песни пел и животным, там собирались какие-нибудь птицы, не знаю, медведи есть в Гималаях, может быть, львы к нему приходили снежные. Ну, то есть, реализованный ум, он... Живое существо любое это чувствует. Как оно это чувствует? Вот, да, вот вы обратите внимание, что да, ламы, там животные к ним прям тянутся, на учение приходят, какие-то там собаки, белки, птички залетают. Почему? Потому что реализованный ум, ум, реализовавший пустоту, из него сияет, как солнце, да, свет солнца, вот эта любовь, сострадание. Даже неразумные живые твари это чувствуют, да, тянутся к этим учителям. А мы-то уж и тем более. Потому что, ну, представьте себе, человек, который нигилизм реализовал. Ну, кому он нужен? Это не хочу никого критиковать, я безобъектно говорю, хорошо, никого не хочу критиковать. Ненавижу критиковать. Вернее, как, люблю критиковать, но пытаюсь от этого избавиться, вот так вот вам скажу. Просто, ну вот вы все встречали, да, каких-нибудь вот практикующих, особенно таких опытных, которые, ну вот прям чёрствые-чёрствые. Вот они что угодно могут обсуждать, какой вот это дурак и тот дурак, там политику, что угодно, очень жестко давать какие-то жесткие, вот, да, характеристики людям. И, ну, такое вот что-то, ну, то, что все делают, вот так скажем, да, это же не является каким-то очень сложным навыком, да, критиковать других и жестко обо всем говорить. Но вот мы их слушаем, они могут быть очень умными, достаточно, то есть все логично изъяснять, изъявлять и рассказывать и объяснять, что, ну, не прикопаешься. Большинство подобного рода людей, ты с ними спорить бесполезно, начинать даже. Они, у них настолько прокачан ум вот в этом, да, что они тебя заргументируют всего. Ты не прорвешься, да, ты со своими вот этими, если у тебя у самого такой склонности нету. Но тянет ли нас к ним? Мы вроде слушаем, они все говорят правильно. Но хотим ли мы за ними следовать, как за учителями? По большей мере нет, не хотим. Почему? Потому что у них нет главного. Из них не сияет вот этот свет. Они на развилке, вот про которую я говорил, пошли в сторону той пустоты, которая вот нигилизм, где нет любви и сострадания. И мы это чувствуем. Поэтому эти люди, они, за ними мало кто следует, и все, что им остается, это вот в интернете, в чатах или где-то еще сидеть и, так скажем, вырубать противников своей железной аргументации. Этим сейчас, если вы зайдете там в какие-то чаты в соцсетях, очень, ну, много народу занимаются. Бесконечные вот эти споры какие-то. И на базаре друг друга убирать, как говорили в 90-х. Я его на базаре убрал. Вот такого плана, да? Но это ли нас привлекло в дхарме, когда мы только, ну, увлеклись буддизмом? Разве в этом было дело? Да, мудрость учителей – это общепризнанный такой, да, так скажем, аспект их, ну, скажем, личности или как, да, being, то есть вот того, какие они есть, это притягивает, то есть мы ощущаем мудрость. Но в этом-то весь смысл, что эта мудрость, она может быть мудростью только потому, что вот у нее есть такое качество – любовь, сострадание. Иначе кому она нужна, мудрость? Кому нужна мудрость кого-то, кто в вакууме находится, да, и который вообще ничего не чувствует и не ощущает по отношению к другим живым существам? Даже те ламы, которые внешне обычно хранят довольно такой, ну, строгий вид, ты все равно, общаясь, вот эта любовь и сострадание, ты не можешь это не чувствовать. Это прям, ну вот они не могут, как бы они не нахмуривали брови, ты прям чувствуешь вот эту любовь, да, которая от них исходит. Сами тибетцы, да, тибетские ламы, они прекрасно осознают, что наш ум западный, вот как, да, на научный ум, научный склад ума, неверующий, да, мы атеисты в основном все, мы перешли даже не из другой какой-то религии, как это в Тибете там было, да, от Бона, старого Бона, не нового Бона, а старого Бона, да, шаманизма, люди перешли к буддизму. А у нас большая часть буддистов – это атеисты бывшие, ну, там единицы перешли из православия, остальные все атеисты, атеисты с научным складом ума. И поэтому мы когда слышим вот эту идею пустота, а на основе этой пустоты мудрость и сила, да, мощь духовная, когда можно поднять руку с ваджрой и манифестировать Сингхамукху, и 100 тирских упали замертво. Вот это да, вот это моща, вот это реализация. Но реализация вообще не про это. Не, хорошо, если есть какие-то способности защищать учения от тех, кто его преследует. Это очень круто и очень здорово. Такие ламы всю жизнь были и всегда будут, потому что, ну, защитники так проявляются, учения. Тоже мы тут не будем фарисействовать и говорить, что там буддизм мягкий и пушистый. Нет, буддизм прорывается, как и все остальные духовные учения в этом сложном мире. Он прорывается с кровью, да, с потерями. Но никогда не надо забывать все же, что основополагающим фактором является любовь и сострадание. Без него не было бы смысла. Тогда можно было бы ученым оставаться и изучать квантовую физику, потому что она тоже лихо закручивает эту теорию пустоты. Да? Я сам люблю примеры приводить из квантовой физики, потому что там пустота, наконец-то ученые, да, они приблизились, так скажем, до конца они все равно еще не понимают, потому что они не могут от концепции освободиться от своих, но приблизились вплотную к пустоте. И это приятно, когда у тебя ум вот такой опирается на научный подход, да, тебе, конечно, интересно и приятно осознавать, что вот типа ученые через 2500 лет наконец доперли до того, что Будда Шакьямуни сказал, выяснил для себя и рассказал другим, просто сидя под деревом, медитируя. Да. Это приятно знать про свой духовный путь, что у тебя основатель твоей традиции, сидя под деревом, додумался до того, что ученые смогли открыть только через 2500 лет. Это приятно знать, это добавляет веру и преданность. Так вот, опять возвращаюсь к самому важному, да, о чем я сегодня пытался поговорить. Любовь и сострадание – это очень важный аспект, это очень важный показатель, это очень важный знак. Если вы чувствуете, что вы все больше и больше понимаете пустоту, но сердце ваше черствое, вы не можете себя заставить ощущать любовь и сострадание к окружающим, и вот как лама, такая есть американская, лама Лена, я ее называю, она вообще Лина, ну, она похожа очень на русскую бабулю, и я поэтому ее воспринимаю именно как ламу Лену. Вот она всегда говорит, нельзя, говорит, только на пустоте медитировать, и когда медитируете на пустоту, представляете, что вы у сердца держите в руке маленького котенка, который мурчит, и вот он мурчит, и вот этим своим мурчанием такая вот теплота в сердце как бы появляется. Вот как раз эта теплота в сердце, это и есть как раз то сияние любви и сострадания, светоносность, которую мы так любим слушать, когда высокие учения дают, это она. Вот это она, то есть любовь и сострадание – это естественная природа пустоты. Если этой любви и сострадания в нашем сердце нет, мы прём не туда, мы идем к нигилизму. Это надо четко понимать, это может быть неприятно, да, но такова реальность. Я почему еще говорю, я на собственном опыте могу сказать, что я достаточно долго, ну, это может быть нормально, что на первом этапе ты именно пустоту ищешь, потому что ты настолько замучен своим усложненным мышлением, тревожащими эмоциями, которые омрачают, заслоняют от тебя, да, твою истинную природу, вот эту пустоту сострадания, пустоту свет, пустоту любовь, да, они заслоняют. Вот хороший пример, у меня тоже был, вот из личного опыта вам расскажу. Я, как городской житель, никогда не видел Млечный Путь. То есть в деревне тоже там, вот, где я жил, там было достаточно светло, фонари были уже, это Советский Союз, но уже такой продвинутый Советский Союз, не то, что там деревни все с лучинами сидят. То есть когда вокруг одни фонари, вот как в городе, свет, вы небо видите как черное, да, потому что свет, соответственно, сетчатка, или как там это называется, хрусталик, что регулирует светочувствительность глаза. Когда вокруг столько света, зрачок прикрывается, вот как на объективе фокус, и нам все небо кажется просто черным, потому что, ну, в сравнении с этим ярким светом. И когда у нас много омрачений, которые, да, тревожащих эмоций и ядов ума, их можно сравнить с фонарями, да, вот с этими, которые заслоняют, да, вот эту природу ума, которая, когда так много фонарей, кажется нам черным пятном каким-то, вот эту пустоту, мы, чтобы сбежать от этих, которые нас просто измучили уже усложненных мыслей, ядов ума и тревожащих эмоций, мы вот к этой темноте стремимся, мы хотим вот туда, в темноту покоя, наконец найти эту пустотность, понять ее, реализовать на практике, и чтобы перестало нас мучить вот этими прожекторами со всех сторон. Но когда я приехал в Тибет первый раз, а когда мы первый раз приехали, там только тянули электричество, и там было полностью темно ночью, прям вообще хоть глаз выколи, если облака, вот такая темнота, что вот, знаете, вот каждый, наверное, попадал в такую ситуацию, когда где-то, может быть, действительно был в деревне или где-то, где нет освещения, где нету рядом городов, от которых прям такая зарница в небе, да, красная. Вот ты попадаешь в такое место, если, например, грозовые темные тучи ночью и дождь идет, темнота такая, что ты не видишь руку свою, если ее вытянуть. Вот такая темнота, когда нету электрического света вокруг бывает. Так вот, когда нет облаков, и вот это черное небо, которое нам кажется черным, когда вокруг фонари вот эти все в городе, да, омрачения, которые заслоняют таким образом, да, как бы истинно, как выглядит эта пустота. И в Тибете, когда не было никаких фонарей, когда, наконец, на какой-то там день мы очень долго там работали, нам надо было быстро закончить храм, были очень сложные дни, мы работали, спали по часу, нам надо было успеть закончить, мы набивали огромную 5-метровую статую Гуру Ринпоче чаем, там всякими мантрами скручены, это была адская работа, 3 или 4, может быть, даже неделю, я сейчас не помню, просто все валились с ног, спали прям, палатки стояли на камнях фактически, да, некогда было там что-то делать. И вот, наконец, когда все это закончили, там перед самым открытием, я помню, я ночью вышел, и как раз было чистое небо, и я впервые увидел вот этот Млечный Путь. Ну да, что мы находимся в витке какой-то вот спирали из бесконечного количества звезд. И вот у меня было вот это ощущение, что то, что я всю жизнь воспринимал как абсолютно черное что-то, вот эта пустота, в которой мне казалось, вот убери сейчас эти все фонари, и я вот расслаблюсь и отдохну в этой полной пустоте. По факту она оказалась, в ней светят вот эти бесконечные звезды. Так вот, с нашей пустотой теперь мы их можем видеть, потому что прожекторов нет. Мы научились, да, вот эти вот усложненные мысли и тревожащие эмоции устранять либо противоядиями, либо если мы практикуем на высоком уровне, позволяем самоосвобождаться в момент зарождения, они не успевают загореться, так скажем, так, до такой степени, чтобы нам затмить, да, природу ума. Так вот, когда все это отключается, мы наконец видим, что это не просто черное небо, а что в нем горит свет вот этот вот, да, от миллиона бесконечного количества звезд. Это, опять же, просто пример. Он не идеален, но просто чтобы понять, что та пустота, которую мы ищем, которую мы пытаемся реализовать, она сейчас для нас, возможно, выглядит как нечто черное, как нигилизм. Но когда ослабнут вот этот свет городской, вот эти вот усложнения и омрачения, они перестанут от нас скрывать, вот тогда мы увидим в конечном итоге, что эта пустота не нигилизм, что в ней светится вот этот мягкий свет любви и сострадания. И именно этот мягкий свет, он других существ приводит на путь. Мы взаимодействуем с другими именно через этот мягкий свет, да, через вот эту любовь и сострадание. Так мы и спасаем живых существ из сансары. Мы их притягиваем, да, к себе, а у нас уже есть реализация пустотности. Мы знаем, чем им помочь, как их научить вот эти огни погасить, убрать эти омрачения, которые заслоняют от них вот это черное небо, в котором мягким светом горят эти звезды, бесконечное количество звезд. Вот, поэтому какой вы будете метод применять, это не важно, котенка вам надо представлять, или вы можете представлять своего учителя, да, который с такой добротой к вам относится. Вот, например, в каждом духовном есть красивые, да, песни, чантинг, да, как это называется, да, духовное пение, да, там в православии есть хор, хоровое пение, и достаточно, они поют такие псалмы, так, так возвышенно, что даже если ты не являешься православным, и у тебя слезы начинают катиться из глаз, если какая-то музыка там, да, что угодно, котенок у сердца, я не знаю, вспомните про какие-то даже свои страдания, неважно, мы можем вспомнить свое страдание, которая нас заставляет плакать. Да, вот мы вот иногда что-нибудь вспоминаешь, когда вот тебе действительно было плохо, прям слезы на глазах. Неважно, да, это эгоизм, про себя, себя пожалел, но мы можем, как только почувствовали вот это тепло в сердце, да, что вот оно появилось, жалость, вот это, жалость не очень хорошее слово, сострадание, да, к себе. Тут же вспоминаем, да, мы применяем противоядие, что никакого реально существующего «я» нет. Очень быстро можно применить, перестать думать, себя жалеть, вспоминать, что с тобой случилось, но это же теплое ощущение в сердце сразу не уходит, вот оно у нас есть, мы его зародили вот этим размышлением, а дальше надо его переместить куда-то уже вне, на других живых существ. Можно подумать о всех тех живых существах, которые страдают так же, вот именно такая же у них была ситуация, да? И использовать это для того, чтобы об их проблемах думать. Да? Вот так это работает, перемещение фокуса внимания с себя на других. Вот, например, я такой пример приведу. Вот каждый, наверное, сталкивался, когда несчастная любовь, например, да, там, или партнер там ушел от тебя, да, твой любимый человек, или что хуже еще там изменил тебе, да, вот с кем-то ты выяснил вот эту боль. И я думаю, многие, да, ощущали, знают, что это такое. Теперь все мы любим, например, критиковать там каких-нибудь власть придержащих, что вот они воры, жулики, все разворовали. Но иногда в светской хронике проскакивают какие-то новости, вот, например, от такого-то очень высокого властителя, или не знаю, как назвать, чиновника, как там по-современному. В общем, власть придержащего человека, жена сбежала с яхтсменом там или с каким-то гонщиком Формулы-1 и показывают про него сюжет. У него там какой-то дом, какая-то вилла была за какие-то там десятки миллионов долларов, полностью разрушил, чтобы не напоминало вот об этой боли. В этот момент, когда мы можем вспомнить про этого человека, которого мы презираем по большей мере в нашей обычной жизни, да, что мы прям вот чувствуем к нему неприязнь, когда о нем думаем. А в этот момент мы можем вспомнить, если у нас уже слеза пошла, когда мы вспомнили свою ситуацию, когда нас предал любимый человек, мы можем тут же переместить на него, какой бы он ни был. Он такое живое существо, как все, у него природа Будды, да, мы же это точно знаем, все живые существа обладают природой Будды. Он страдает так же, как все, и в этот момент у нас появляется шанс посмотреть на него не на как человека, который ворует там, что всем принадлежит, например, а как на такое же живое существо, нашего собрата по страданию. Или вы думаете, мы такие хорошие, мы страдаем из-за предательства любимого человека так возвышенно, а вот он такой негодяй, он даже из-за этого пострадать не может, или его страдание отличается. Он страдает абсолютно точно так же, вот ничем не отличая, неважно, сколько у него денег. Вот вы когда, если попадали в такую ситуацию, когда вас предал любимый человек, сколько вы, вот денег бы, чтобы вам моментально перестать страдать? Вот сколько не дай тебе, что угодно можно сделать, можно посадить тебя на яхту, можно загрузить ее черной икрой и виски там, да, под крышу, можно туда экскортниц каких-нибудь самых лучших, самых дорогих, ничего не поможет. Эту боль, ее невозможно. Она отойдет со временем. Да, все непостоянно, все проходит. Все правильно делать. Через какое-то время тебя отпустят. Но в тот момент, когда вот она самая больная, самая горькая, ничего не поможет. Вот что-то не делай, никакие деньги, никакие удовольствия, другие чувства тебе не помогут. Он вот точно так же себя чувствует. Мы просто убираем фокус со своего «я», переводим на него. Это одновременно позволяет нам накопить и заслугу добродетели, и заслугу мудрости, потому что мы сумели ослабить собственное «я», стали переживать, сочувствовать не себе, а другому живому существу. Вся Махаяна вот про это. Да, пустотность важна, но мне кажется, с точки зрения, возможно, тибетцам было тяжело реализовать пустотность, ну или, по крайней мере, понять ее концептуально. Нам с нашим научным умом, мне кажется, это гораздо проще сделать. И вот, ну, по моим наблюдениям, большинство буддистов прекрасно понимают на концептуальном уровне, что такое пустотность. То есть те, кто не понимает, я редко встречаю, в основном это начинающие. Те, кто давно практикуют, они с пустотностью более-менее разобрались. А вот любовь и сострадание – это проблема. Мы черствые. У нас, ну, то есть мы, вот обратите внимание, даже как спорят с каким-нибудь представителем других духовных традиций, в основном с православными. Вот православных у них, опять же, я не критикую, сразу, да, говорю, просто на мой взгляд, у них наоборот немножечко перекос вот в сторону любви. Они про любовь, сострадание много на ней медитируют, а вот пустотность у них, хотя если разбираться, сидеть серьезно, в серьезных каких-то текстах по православию, все там прекрасно про пустоту есть. Просто это так завуалировано, и что, возможно, я никогда не общался с какими-то вот прям серьезными богословами, или кто изучает прям вот серьезно, или наоборот, так скажем, с теми, кто реализовал с точки зрения православия, да, чья душа вот там, да, объединилась с Богом. У них же тоже такое есть. Есть лествица восхождения и есть исихазм, да, когда умная молитва. То есть, если так сопоставлять, много можно общего найти. Но когда такой спор происходит, я был свидетелем просто, да, я, если честно, если, ну, не всегда такое бывает, но вот я когда вижу, как спорит, например, православный, причем видно, что действительно верующий человек, и буддист, который разобрался с пустотностью, я всегда, мне кажется, что православный побеждает, потому что его аргументация, ну, мне, я, по крайней мере, понимаю, о чем он говорит, потому что, например, если вы попали в завалы от взорванного дома, или там лавина сошла, и вас какой-то спасатель ищет, то он, какое будет у него важное качество? Пустоту он понял концептуально, или у него любовь, сострадание? Будет он продолжать копать, когда другие уже остановились, кто скажет, ну, все пустотно, непостоянно? В такой ситуации мы понимаем, что любовь, сострадание с точки зрения именно взаимодействия живых существ между собой, пожалуй, что даже важнее, чем реализация пустотности. Вот такую скажу крамольную вещь, можете меня за это критиковать, но я вот через 20 лет практики изучения тибетского буддизма пришел к такому выводу, что мы недооцениваем, принижаем и пренебрегаем развитием любви и сострадания. А без любви и сострадания никакая реализация пустотности нас не приведет к достижению плода. Мы не сможем достичь просветления, не научившись испускать из себя свет, лучи любви и сострадания. Вот это я хотел сегодня, ну, как-то об этом поговорить, потому что вот, ну, так сложилось, что была недавно у меня ситуация, когда я прям четко это осознал, что это, ну, проблема. С моей точки, это мое субъективное мнение, я не хочу никого критиковать. Если вам кажется, что это ерунда, вот то, что я говорю, вообще, то есть, забудьте. Если вам больше нравится быть вот, ну, вот на стороне пустоты, в которой проявление любви и сострадания кажется кринжовым чем-то, что типа там, да, что это бабушки настроили, котеночки какие-то. Вот. Но я вот за себя могу говорить. Вот я вижу, что люди пишут, да, и, ну, я общаюсь тоже и в офлайн с буддистами, и меня всегда, ну, так сильно как-то коробит, когда вот кто-то начинает издеваться. Вот знаете, есть буддисты, в основном буддистки, конечно, которые, у них какой-то вид деятельности, вот они каких-то кошек бездомных, собак ищут. Есть несколько даже группы есть какие-то, вот девушки, они там находят хозяев вот этим кошкам, они их там лечат, подбирают. И я вот когда слышу, когда кто-то начинает, там, бабушкино страдание, кошечка там, да, спасаете, ну, давайте, а я тут пустота, пустоту-то они не понимают. В такой ситуации я всегда на стороне тех, кто кошечек спасает, вот так скажем. То есть лучше не понимать пустоту, но спасать кошечек, чем понять какую-то пустоту, в которой тебе кажется спасение кошечек ерундой. То есть эта пустота не та. Я вот для себя точно такое решил. Ну, а в случае других там практикующих, каждый для себя, у каждого свой путь, я вот рассказываю то, что мне кажется, то, что я для себя на своем опыте, да, вывел в данном конкретном случае. Вот. Надеюсь, да, что кто-то так же, вот, как я, думает. Да. Ну и вообще, может быть, и раньше просто не задумывался о таком. Да. Надеюсь, что этот подкаст будет полезен для вас. Вот, я как будто бы собираюсь заканчивать подкаст, но хорошо понимаю, что у многих возникнет сейчас вопрос, а что же, собственно, с пустотой? Ведь подкаст называется «Пустота и сострадание». Про сострадание мы так долго разговаривали, а про пустоту, ну, практически вообще ничего не сказали. Я вам скажу так. Есть, я помню, в фильме очень смешной момент, не помню, как называется, там сидел в тюрьме преступник, причем незаконно осужденный, очень был печальный, он там на себя брал ответственность за какое-то покушение, ради свободы, он был какой-то борец за свободу Болгарии. Не помню, честно говоря, что за фильм, но помню просто этот момент, потому что там очень красивая история. И они там разговаривали, следователь пришел, который пытался доказать, что он невиновен. И у них был такой довольно печальный разговор, и вот этот заключенный рассказал такую красивую историю. Он сказал так: «У нас в Болгарии есть 1000 песен о красном вине и всего одна о белом». Начинается она так: «О, белое вино, но почему же ты не красное?» Поэтому про пустоту можно было также перефразировать: «А пустота, почему же ты не сострадание?» Ну, то есть та пустота, которая реализована достаточно приличное количество буддистов, она как раз вот из этой песни. И к такой пустоте именно так надо обращаться. Пустота, где ты потеряла свое сострадание. Но если вкратце, если серьезно говорить, то пустота нам нужна для того, чтобы, ну, в основном, реализовав отсутствие реального независимого существования собственного «я» и окружающих, кажущихся внешними феноменов, мы перестали бы расстраиваться из-за того, что наша любовь и сострадание, наша энергия сострадательная, которой мы откликаемся навстречу другим живым существам и помогаем вступить на путь освобождения, освободиться от страдания. Так вот, когда они отвечают нам на нашу любовь и сострадание какими-нибудь гадостями или хотя бы просто неблагодарностью, а еще чаще, вернее, не чаще, но бывает такое, что в ответ на нашу любовь и сострадание они нам начинают еще и вредить или злословят потом о нас там, да, или вообще что-то делают довольно плохое. И если бы мы не реализовали пустотность или пустоту, называйте как хотите, мы бы сильно страдали из-за такой неблагодарности. А если мы реализовали пустоту собственного «я», что нам расстраиваться? Нам не нужна никакого, нам не нужна никакой реакции от них. Зачем нам? Ведь и они сами, и мы, и само действие, которое мы совершаем, лишены реального независимого существования. Они пусты. И поэтому, собственно, никакой тревожащей эмоции появиться у нас не может. Для этого, собственно, пустота и нужна. Так белое вино становится красным. Спасибо вам большое за внимание. Услышимся в следующий раз.